Узнав об этом эксперименте, Рудольф Сикорский поначалу разозлился, но потом решил, что в конечном итоге такой эксперимент может оказаться полезным. С самого начала он настаивал на сохранении тайной личности подкидышей, прежде всего из соображений безопасности Земли. Он не хотел, чтобы в распоряжении подкидышей, когда и если программа заработает, кроме этой подсознательной программы, были бы еще и вполне сознательные сведения о них самих и о том, что с ними происходит. Он предпочел бы, чтобы они стали метаться, не зная, чего они ищут, и с неизбежностью совершая нелепые и страшные поступки. Но в конце концов для контроля было даже полезно иметь одного, но не больше, из подкидышей, располагающего полной информацией о себе. Если программа вообще существует, то она, безусловно, организована так, что никакое сознание справиться с ней будет не в силах. Иначе странникам не стоило и огород городить. Но без всякого сомнения поведение человека, осведомленного о программе, должно будет резко отличаться от поведения прочих. Однако психологи и не думали останавливаться на достигнутом. Ободренные успехом с Корнеем Яшма, они спустя 3 года, Рудольф Сикорский все еще сидел на Саракше, повторили эксперимент с Томасом Нильсоном, номер 02, значок «Косая звезда», смотрителем заповедника на Горгоне. Показания были вполне благоприятны, и несколько месяцев Томас Нильсон действительно продолжал благополучно работать, по всей видимости, немало не смущенный своей тайной личности. Он вообще был человеком скорее флегматичным и не склонным к проявлению эмоций. Он аккуратно выполнял все рекомендованные процедуры по самонаблюдению, относился к своему положению даже с некоторым свойственным ему тяжеловатым юмором, но, правда, наотрез отказался от ментоскопирования, сославшись при этом на чисто личные причины. А на 128-й день после начала эксперимента Томас Нильсон погиб на своей Горгоне при обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства. Для комиссии вообще и для психологов в особенности это был страшный удар. Престарелый Пак Хин объявил о своем выходе из комиссии. Он бросил институт, учеников, родных и удалился в самоизгнание. А на 132-й день сотрудник Комкона-2, в обязанности которого входил, в частности, ежемесячный осмотр янтарного футляра, доложил в панике, что детонатор номер 02, значок «Косая звезда», исчез начисто, не оставив после себя в гнезде, высланном шевелящимися волокнами, псевдоэпителия и даже пыли. Теперь существование некой, мягко выражаясь, полумистической связи между каждым из подкидышей и соответствующим детонатором не вызывало никаких сомнений. И никаких сомнений ни у кого из членов комиссии не вызывало теперь, что в обозримом будущем землянам, пожалуй, не дано будет разобраться в этой истории. 4 июня 1978 года. Дискуссия ситуации. Все это и еще многое другое рассказал мне экселленс той же ночью, когда мы вернулись из музея к нему в кабинет. Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся, не глядя на меня, и пошел заваривать кофе. «Можешь спрашивать», — проворчал он. К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно. Огромное безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что как бы грозны и страшны они ни были, к нашей светлой и теплой земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на нашу повседневную жизнь не оказывают. Все это как-то, кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени. Но я, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни, что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался, что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит, должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и еще больше. А значит, увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной, чем они, увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к экселленцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него за то, что он все-таки не удержал. «У тебя нет вопросов?» — осведомился экселленц. Я спохватился. «Значит, вы полагаете, что программа заработала, и он убил Тристана?» «Давай рассуждать логически». Экселленц расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр, якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности прогрессора, а на самом деле для того, чтобы убедиться, а Балкин остается человеком. На всем Саракше один только Тристан знал номер моего спецканала. 30 мая, самое позднее 31-го, я должен был получить от него 3 семерки, все в порядке. Но 28-го, в день, назначенный для осмотра, он гибнет, а Лев Абалкин бежит на землю. Лев Абалкин скрывается. Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану. Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. «По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со странниками. Льва Абалкина больше нет, забудь о нем. На нас идет автомат странников». Он снова помолчал. «Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более Льву Абалкину. Я боюсь, его не просто убили». «Значит, вы полагаете, что программа гонит его на поиски детонатора? Мне больше нечего предполагать. Но ведь он понятия не имеет о детонаторах. Или это тоже Тристан?» «Тристан ничего не знал. И Абалкин ничего не знает. Знает программа. А как ведет себя Яшма и все остальные?» «Все в пределах нормы. Но ведь и значки появились у них не одновременно. Абалкин был первым». Это надо было понимать так, что в отношении остальных экселленц уже принял необходимые меры. И, слава богу, мне не надо было знать, что это за меры. Меня это не касалось. Пока. Я сказал: «Вы только поймите меня правильно, экселленц. Не подумайте, что я стараюсь смягчить, сгладить, преуменьшить. Но ведь вы не видели его. И вы не видели людей, с которыми он общался. Я все понимаю. Гибель Тристана, бегство, звонок по вашему спецканалу, скрывается, выходит на Глумову, у которой хранятся детонаторы. Выглядит это совершенно однозначно, этакая безупречная логическая цепочка. Но ведь есть и другое. Встречается с Глумовой и ни слова о музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с учителем и только обида, будто бы учитель испортил ему жизнь. Разговор со мной — обида, будто я украл у него приоритет. Кстати, зачем ему было вообще встречаться с учителем? Со мной еще туда-сюда. Скажем, он хотел проверить, кто его выслеживает. А с учителем зачем? Теперь Щекн. Дурацкая просьба об убежище, что вообще уже ни в какие ворота не лезет. Лезет, Мак. Все лезет. Программа программой, а сознание сознанием. Ведь он не понимает, что с ним происходит. Программа требует от него не человеческого, а сознание — тщится трансформировать это требование во что-то хоть маломальски осмысленное.